Мир вам, дорогие слушатели! В прошлых двух проповедях мы с вами размышляли об обременении и о одержимости на примере гадарянина. Продолжим эту тему и в двух проповедях сегодня и в следующий раз рассмотрим семь храмов Божиих и их отношение ко тьме. Семь храмов упоминает Святое Писание, семь храмов Божиих. Это очень обстоятельная тема, но мы попытаемся компактно ее укомплектовать. На эту тему можно бы говорить целую неделю, то есть разбирать по одному храму в день, а в восьмой день обобщить то, какой практический вывод из всего этого для нас следует. Храмы, которые когда-то существовали, существуют и будут еще существовать, являются жилищем Бога на земле. Прочитаем для этого Иисуса Навина из главы 22, стих 19, где говорится: «Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня». Стало быть, храм есть место, где Бог хочет жить. Поэтому сейчас возникает вопрос: может ли там, где живет Бог, жить еще кто-то другой? Или одно исключает другое? Храм есть тоже место, которое принадлежит Богу. Следовательно, это не является изобретением людей. Храм строился всегда согласно замыслу и точных указаний Бога. Поэтому он всегда являлся храмом Божьим, собственностью живого Бога. Об этом мы читаем в Псалме 47, стих 10. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего, не нашего, а Твоего храма, Боже». Поэтому для нас возникает следующий вопрос. Может ли то, что принадлежит Богу, принадлежать еще и другому? Или же и здесь одно другое исключает? Я надеюсь, и это является моей молитвой, что следующее ниже обсуждение данной темы поможет каждому слушателю получить сегодня ответ на этот вопрос. Итак, мы приходим к первому храму, к первому месту, которое Библия называет храмом. Поэтому заглянем в первую книгу Царств, главу 1, стих 9. Здесь мы встречаем это место. Интересно то обстоятельство, что само название или обозначение «храм» совпадает с таким временем, когда духовная обстановка, окружавшая этот храм, была крайне негативной. В это время происходили сильнейшие перевороты мрака, и сама обстановка, окружавшая скинию собрания, напоминала больше анархию, чем порядок. Итак, читаем этот стих. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и Лий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень». Это первое место в Библии, где приводится выражение «храм Господень». До сего момента это выражение в Библии не упоминалось. Интересно то, что это выражение приурочено именно к такому времени, когда скиния собрания не имела особого вида, чтобы заслужить название храма Господа. Напротив, ему было бы более подходящее имя «вертеп разбойников», нежели «храм Господень». Но Бог выбирает последнее название – «храм Господень». Еще раз это название в отношении скинии собрания мы читаем в первой книге Царств, глава 3, стих 3, где сказано: «И светильник Божий еще не погас, а Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Некоторые из нас могли бы сказать, и наверняка скажут, какое же отношение тут может быть со тьмой? Здесь же нет никаких сообщений об этом, никаких предпосылок. Братья и сестры, дорогие слушатели, если мы ясно и старательно исследуем Писание, то нам кое-что бросится в глаза. При поверхностном изучении мы и подумать не могли. Не могли подумать, что это содержится в Слове Божьем, то, что вы узнаете сейчас. Конечно, тот факт, что скинию, собрание мы должны называть первым храмом Господа, является для многих довольно известным делом. Но за этим скрывается намного больше, чем поверхностно нам сообщается. Илий к этому времени состарился. Он страдал старческими недугами. Он не был слеп, но уже плохо видел и не был хозяином своего положения. Первосвященник не был больше хозяином положения в храме Господа. И это обстоятельство уже говорит о ситуации суда. Господь Иисус Христос хочет сегодня быть господином твоего храма, и не иначе, если в тебе живет Святой Дух. Далее мы встречаем двух его сыновей, Офния и Финеяса. И вот что мы о них в первой книге Царств, глава 2, стихи 11-12 читаем. «И пошел Элкана в Раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священники. Сыновья же Илия были сыновьями Велиара, они не знали Господа». Смотри 2 Коринфянам, глава 6, стих 15. Это единственное место в русском переводе Библии, где упоминается Велиар, во 2 Коринфянам 6, 15. Во многих других местах слово «Велиар» заменено, неправильно переводчиком заменено подобными выражениями, как в 1 Царств, глава 2, стихи 11-12, «люди негодные». А я вам зачитал «сыновья Велиара», как правильно в оригинале написано. Теперь вся ситуация становится конкретной. Мы определили, что место скиния, собрания, которому Господь впоследствии дал имя «Храм Божий», находится под оккупацией Велиара, то есть сатаны. Кто такой Велиар? Или что такое Велиар? Очень показательно первое и последнее упоминание о Велиаре. Первое упоминание о Велиаре мы находим во Второзаконе 13, стих 13. В Библии все очень важно и все упорядочено, все очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное с небес. В совершенстве упорядочено, в совершенстве переплавлено. Нет ничего, что случайно нашло бы в Библии свое место. Это очень важное дело. В Слове Божьем нет ничего случайного. Читаем во Второзаконе 13, стихи 12-13. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем сыновья Велиара из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, то есть дьяволу, которых вы не знали». Становится яснее уже, правда? В этом месте, где Велиар упоминается первый раз в Библии, он приводится в связи с богами, с идолами, с демонами, с сатаной. И так мы продвинулись еще на шаг ближе к цели. Последний раз, как мы уже выше отметили, Велиар упоминается во втором послании Коринфянам, глава 6, стих 15, единственный раз в Новом Завете, где читаем, какое согласие между Христом и Велиаром. Здесь Велиар приводится во взаимосвязи с сатаной. Прямо, явно. Христос или сатана? Этот вопрос скрыт за упомянутыми здесь сыновьями Велиара в нашем тексте, сыновьями Илии. Их активность простиралась не только на двор Скинии, но они владели и храмом. Об этом мы читаем в Первом Царстве, глава 4, стих 4. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы». Два сына были при этом ковчеге, Офни и Финеис. Вы представляете, эти сыновья Велиара с ковчегом, который является прообразом на нашего Господа Иисуса Христа. И где стоял ковчег? Во святая святых. Здесь мы имеем ужасные нарушения порядка. Видим мы теперь с вами, какие беспорядки наблюдаются уже здесь, в первом храме Божьем. Интересно, что активность этих сыновей Велиара простирается не только на двор Скинии, но на святилище и святая святых. Мы должны славить нашего Господа, что у детей Божьих сегодня положение вещей изменилось, поскольку двор символизирует плоть, святилище, душа, а святая святых — наш дух. Здесь Господь поставил преграды, как мы ниже увидим. Это для нас очень интересно. Уже у первого храма мы видим связи с тьмой. Обстановка была совершенно мрачной. Библия выявляет и описывает этих сыновей Велиара и тех, с кем они творили свои темные дела. А вы знаете, прочтите это место, как они с женщинами вели себя. Так что мы видим, что они не только бегали, как безумные, вокруг храма, но и внесли эту неразбериху и беспорядок в храм Божий. Следовательно, храм не был неприкосновенным. Перейдем ко второму храму. Это храм Соломона, который хотел построить еще Давид, но Бог ему не разрешил из-за вины пролития крови. Его сердце было много занято этим вопросом. На своем ночном ложе, где он много бодрствовал, размышляя о Божьем храме, сердце его было наполнено этим вопросом. Все было обдумано и зафиксировано, но он не имел права перейти к активным действиям. Он слушался Господа. Этот храм разрешено было строить его сыну Соломону. Он был построен и освящен при сильном подтверждении Бога. Затем появились различные манифестации грехов и связанные с ними разрушения, отпадения, деления, разделения и так далее. Затем на арене исторических событий появляются различные цари. Один из них был совершенно хорошим, другой совершенно плохим, а иной посредственным. Затем мы попадаем во время царствования Манассии, этого бога-отступника. Это было примерно 680 лет до Христа. И вот что мы читаем об этом Манассии в 4 книге Царств, глава 21, стихи 4 по 7. «И соорудил жертвенники в доме Господнем». В доме Господнем жертвенники соорудил. Кому? О котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое», об этом храме. «И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его, и поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его. Истукан Астарты в самом Божьем храме. А что Господь сказал Давиду и Соломону? В доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. В духовном отношении это одна из самых низших точек духовного падения во время царей. Трижды мы находим во дворе, а потом и в храме идолов. Впоследствии их убрали из храма. В 4 книге Царств, 23 стихи 4 по 7, читаем об этом следующее. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на стражу у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Вала и для Астарты, и для всего воинства небесного. И вынес Астарту из дома Господня, вынес Астарту из дома Господня, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем». Простите, дорогие слушатели, я должен прямо сказать, дома терпимости, как сейчас они называются, при храме Господнем. А кто там делал этот блуд? В основном цари и элита Израиля. Страшное дело. И здесь тьма снова выявляется и определяется как идолы. Библия определяет и локализует. Если мы хотим бороться против врага, то должны же знать, где он сидит, враг. Мы должны иметь не только его определение, что он есть, что из себя представляет, но мы должны знать, где он находится, чтобы могли бороться против него правильным образом. Поэтому Бог выявляет и определяет тьму во всех храмах. Затем проходит порядка 80 лет, и на сцене появляется царь Иоаким. Он был пятым от конца в Южном царстве, в Иудее. В Иеремии, глава 7, стих 30, читаем по этому поводу. «Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтоб осквернить его». Как ясно говорит здесь Слово Божие. Дорогие слушатели, я думаю, вы даже раньше не обращали так внимания на этот вопрос. А воля Божия заключается в том, чтобы осветить ваше сознание, показать вам на примере рассмотрения этих семи храмов, что творится, как сатана овладевает миром и детьми Божьими. Проходит еще несколько лет, и к власти приходит Сидекия, последний царь Иудеи. И далее в Иеремии, глава 32, стих 34, читаем. «И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его». Чтобы до глубины понять происходящее, следует сначала серьезно взять во внимание, что боги или идолы не рассматриваются в Слове Божьем как понятие нейтрального значения. Это не только странные фигуры, бесформенные животные или существа с фантастическими конечностями, огромной головой и маленькими ногами и так далее. Это есть существа, с которыми Библия связывает духовные власти тьмы, как в Ветхом, так и в Новом Завете. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 20 сказано: «Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу». И что мы выше слышали о жертвах, приносимых демонам, что это совершали не язычники, ветхозаветный народ Божий, Израиль, да, и жертвовали они не каким-нибудь фигурам, а демонам. Да, это делал народ Божий, именем Господа на высотах демонам приносили. В Левитах, глава 17, стих 7, Писание иначе об этом говорит, чтоб они впредь не приносили жертв своим идолам, за которыми блудно ходят они. Блудно ходят за ними. Можно также сказать, с которыми они воплощаются. Но как Новый, так и Ветхий Завет рассматривает в этом идолослужении, как мы видели, служение демонам. Таким образом, народ Божий служил в храме идолам. В храме служил идолам, которые оккупировали его в лице видимых идолов. И это всегда является ситуацией суда. И мы знаем, что после этого прошло немного времени, как слава Божия покинула этот храм. Но, дорогой слушатель, мы имеем еще и другие открытия, а именно в Езекииле, глава 8, в храме Ветхого Завета не было такого места, которое не было бы неприкосновенным для врага. Езекииль, глава 8, прошу прочитать. «Он всюду имел доступ, враг, во двор, во святилище и во святая святых, вплоть до ковчега завета». В Новом Завете есть ограничения. Я лично верю, что если бы в Ветхом Завете, в этом храме, было хотя бы одно место, куда враг абсолютно не мог бы проникнуть, независимо в какой форме, то Бог никогда не отступил бы из храма. Не отступил бы. Итак, в Езекииле, глава 8, стихи 3-4, читаем и находим следующее. «И простер он как бы руку и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних врат, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревность. И вот там была слава Бога Израилева». А? Слава Бога там же, где идол стоит. Идол, возбуждающий ревность, сатана. Дорогой слушатель, при чтении таких фактов захватывает дух от сознания того, что такое возможно. Это было такое место, где стоял идол ревности, а Иезекииль видит одновременно и славу Господа. Вообще это трудно представить, что Иезекииль видит одновременно в одном месте славу Господа и чудовище Израиля. Это значит, что действие сатаны беспрепятственно проникнуть во святая святых. Сегодня в детях Божиих действием сатаны поставлены ясные препятствия через новое творение. Запомните это, не в плоти нашей, а через новое творение, которое не может коснуться сатана. Оно запечатано. Это очень интересно. Многие думают сегодня, что такое не может быть. Уже тогда такое положение дел было возможным. Здесь мы находим, что одновременно тьма проникает туда, где находится свет. Только к этому мы должны добавить, что в главе 9 слава Божия затем исчезла. Покинул Бог храм свой. Это одна из великих тем Иезекииля. Уход славы Божьей и возвращение славы Божьей. Как уход, так и возвращение совершались этапами. Очень ценно познать это и принять в сердце. Третий храм рассмотрим в следующий раз, поскольку мое время сегодня закончено.